www.satya.com.ua. Satya Dev.
Чтобы никто не привязался. Обратили внимание, какие возле храма четки продает человек? Каждая бусина, на ней уже вырезано имя.
Знаешь, сколько они стоят? 12 тысяч.
Знаю.
Знаю.
Ну, что
не самое.
Да. Ну, да. Но в оправдание его цены я могу сказать, ну, во-первых, это круто. Во-вторых, ну, четки не каждый день покупаешь.
Ну, да.
В-третьих, ты наверняка будешь ценить подобные четки.
Вот я слышал, за 8 тысяч брали такие. Ну, не в этом году.
В другом.
Ну, видимо, спрос очень высокий.
Ну, это совсем как-то.
Самое обидное.
Каждая бусина. А, дело в том, что любые четки никто не видит. Тем не менее, ты их перебираешь, щупаешь имя, не только слышишь, но и щупаешь его. И в какой-то момент ты понимаешь, да, я не черт. 12 тысяч отвалил за... За четки.
Мы в такую фигню деньги отваливаем, а тут
вот тоже.
Для Бога.
Конечно. Заметьте, в Гангутре не возникает такая какая-то проблема там. И в МВТ тоже не возникает. Но вот четки возникают. Четки — это удивительная, полезная вещь.
Да.
Вы их купите и со временем отшлифуете уже до... Ну, под себя. То есть вы обречены, если вы несколько часов в день их трете, ну, чтобы они стали там, ну, я не знаю, ну, вот такими какими-то, блестящими. Представляете, у человека там 40 лет он их трет. Они у него как эти уже, жемчуга натертые.
А их крутить обязательно, когда читаешь, да?
Ну, что значит обязательно? Шлифовать-то надо.
Я вот просто читаю, я вот, ну, не крутить.
Вот у тебя не будут шлифованы. Чем это самое? Ну, тут дело такое. Тут, я думаю, зависит от много чего. Друзья, давайте начнем. Если можно выключить мобильный телефон. Сейчас, вот, прежде чем начнем, раз зацепилась такая тема. Есть удивительные семинары. Я их еще на кассетах, правда, слушал. Шачинанданы с вами. Храм сердца называется. Про повторение джапы. Очень интересно. Ну, очень интересно. Они старые такие лекции. И вот он делится своим опытом, как повторять. И, ну, вы знаете, да, кто такой Шачинандана с вами? Есть удивительная книга, называется «Океан повторения святого имени», тоже его авторстве. И, ну, правда. Рекомендую. Ну, там что-то было на 4 или на 5 кассетах. Я не представляю, в каком формате сейчас. Но наверняка где-то у кого-то есть. Наверняка в сети где-то висит. И он рассказывал о всяких таких своих опыте повторения. Да, то есть, чтобы концентрироваться. Потому что когда ты долго повторяешь, ум все равно улетает. Ты привыкаешь. Привыкаешь, и уже Хари Кришна так, что-то такое булькает. Потом что-то вспомнил. А здесь он делился каким-то даже, ну, может показаться какими-то материальными методиками. Да? То есть он, например, ну, я извиняюсь из-за того, что вот с этого началось, но тем не менее. И говорит, чтобы ум сконцентрировать, да, ум, если что-то постоянно одно и то же, он замыливается и соскакивает. И он делился такой технологией. Он говорит, я все время представляю эту мантру написанную, да, Хари Кришна мантру, чтобы на нее медитировать. И он так говорит, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Акцент на первом слове. Потом Хари Кришна, Кришна Кришна. Потом акцент на втором, на третьем, на шестнадцатом, потом на первом. То есть вот такие штуки. И вот он, я представляю букву А, в Х. Ну, знаешь, вот такая медитация даже на, ну, визуальную надпись Хари Кришна. И, ну, очень удивительно. Я думаю, вот эта сама тема с бусинами, а бусины все разные. Мне как рассказывал человек, он иногда, он просто по бусинам знает, сколько, какая-то по счету уже бусина. То есть он каждую бусину уже чувствует, она всякая, по-разному кривая и тому подобное. Для этой же цели привязывают 8 бусин, отмеряют и завязывают некий узелок, и уже суровые садхаки понимают, что 8 бусин последние, и они уже начинают вспоминать 8 имен Аштасаки, то есть самых главных гопи, ну и так далее, и так далее. То есть, люди, которые серьезно этим занимаются, я не так серьезен, как хотелось бы, но тем не менее слышал о таких, они эту практику подходят творчески к вопросу. Не просто бум-бум-бум-бум, там понажимал, отшлифовал и все. Вот они над этим работают. Ну, со временем, когда нам надоест просто оскорблять святое имя, мы начнем думать, как же сосредоточить свой ум. Да? Шачинандана с вами. Океан нектара святого имени, как-то так. У него есть несколько книг по повторению джапы, и в последнее время он проводит ретриты, то есть собираются люди именно для повторения, учатся повторять. Но пока мы учимся, что заниматься семейной жизнью, что тоже важно. Начнем. Мы пока в формате одна лекция семейная, одна философская. Пока мы стараемся из нее не выходить. И сегодня такая тема, она будет называться «12 различий между мужчиной и женщиной». Так будет называться лекция. Что меня натолкнуло на эту лекцию? Я общался с одним удивительным человеком. Он консультировался по семейным отношениям, и мы зацепили некие темы, которые, я думаю, могут быть интересны многим. То есть в процессе ухаживания, за женщиной, да, или у мужчины возникают некие удивительные, странные эмоции. Вот он говорит, я за ней ухаживаю, но хотелось бы какую-то ответную реакцию, чтобы она тоже сказала, что я хороший, что я любимый, да, там спросила, как у меня дела, там, ну и так далее, и так далее. И мы долго беседовали и пришли к такому выводу, что это непонимание вообще природы женщины. То есть мужчина, который не понимает, что происходит, он может испортить даже нормальные отношения. То есть, по большому счету, у мужчины есть некие потребности. В данном случае есть потребность, чтобы о тебе заботились. Да? А потом, у мужчин много всяких потребностей, может быть, если он одинок. Какие у него потребности? Потребности поесть, потребности, возможно, секс. Возможно, сливать куда-то негативные эмоции, потому что одному плохо, а некому. И он начинает встречаться и ухаживать за женщиной, и подсознательно он зачем-то что хочет сделать? Решить вопрос и этот заодно. То есть вот он ухаживает, у него есть потребность о ком-то заботиться, ему кажется, раз он ухаживает за женщиной и заботится, то он под шум прибоя решит и все остальное. Знаете, тебе надо купить пиццу и мыло. Да, и ты приходишь в МБТИ, заказываешь пиццу, и кажется тебе, что за эти деньги, ты ж много за пиццу заплатил, да? Тебе должны еще принести мыло. Ну а почему нет? Это очень полезная вещь, мыло. И никто не говорит, что мыло не полезно, но ты можешь навсегда испортить отношения с официантом, да, если будешь требовать еще мыло к пицце, допустим. Так же самое и мужчина может испортить эти отношения, потому что он ухаживает за женщиной, а у него есть некие потребности. Он думает, раз я за ней ухажу, она и решит эти потребности. Например, какие? Сексуальные. То есть ему надо было, в публичный дом идти с его мозгами. А он взял и испортил отношения. То есть он автоматически женщину, за которую ухаживают, перевел в разряд кого? Работницы публичного дома. И потом удивляется, она не радостна. Знаешь? Несчастлива, да. Или, например, ты ухаживаешь за женщиной, а тебе надо убраться дома. Есть такая потребность. Ты ж, дорогая, раз тут я это сама, а ты не могла бы метнуться. И как бы тут все затереть? Она, дура, побежала и что? Затерла. И потом она чувствует, что елки-палки, я-то уборщица. Я уборщица, а не женщина, за которой ухаживаю. И тому, или, например, у него есть потребность поговорить с кем-то, открыть сердце, ну и тому подобное. Он берет и это делает. Он понимает, что у меня вот проблемы на заводе, там туда-то, туда-то. Или я там много работаю, мне мало платят. Или наоборот, я много плачу, а никто не хочет работать. И вообще я должен, там, я не знаю, дагестанцам 200 тысяч долларов, я не знаю, где я живу. Ну, приблизительно так. И он это сделал. И вроде ему кажется, что все хорошо, но мы же друзья, мы же должны быть близки, мы же должны это самое. Они должны. То есть ты взял из своей женщины, сделал кого? Психолога. Причем не заплатил ему за это. Заплатил чем? Сексом. Прикинь, удивительно, да? Удовлетворил одну свою потребность и заплатил, удовлетворил вторую потребность. А потом поел. Удовлетворил третью, думаешь, блин, вот она счастлива должна быть, смотри. Я ей разрешил себя кормить, я ей разрешил меня сексовать и как бы слушать. И женщина в безумии может что сделать? Вестись на такое. Почему? Ну, мы знаем. Страх – источник многих удивительных, ну, историй. Что-то, мне кажется, мне все-таки башку напечет, потому что я вижу свою тень, как сурок. Поэтому я уберу стул и сяду такие на землю. Простите, пожалуйста. Я не знаю, где мой друг Андрей. Он, наверное, нас покинул. Может быть, кто-то сможет с камерой разобраться. Он думал, я постоянная величина, и поэтому... Простите, пожалуйста, за эти изменения, но лучше переделать, что тебе не нравится. Так. А пока все понятно, о чем мы говорим. Не волнуйтесь, что я сижу снизу, знания все равно поднимутся. Серьезно? Вот, действительно, действительно. Из-за чего возникают эти проблемы? Из-за того, что мы не понимаем природы друг друга. Не понимаем. Мужчина и женщина отличаются как? Колоссально, сильно, они радикально отличаются. То есть мужчина и женщина вообще, ну, да что ж такое, не похожи. Ну ладно, пусть так, тоже нормально. Вообще не похожи. Говорят, что единственное, чем, что их объединяет, или единственное, что общего у мужчины и женщины, что они относятся к одному биологическому виду, все. Видят по-разному, смотрят по-разному, отдыхают по-разному, страдают по-разному, наслаждаются по-разному, ну, едят по-разному. Вы заметили? По-разному едят. Конечно. Да и все остальное тоже по-разному. Поэтому некие удивительные ребята, ну, такую табличку составили, 12 различий между мужчиной и женщиной. Может показаться, что они не очень серьезные, но они достаточно глубокие. Иногда за какими-то хахонькими, хихонькими могут скрываться очень серьезные вещи. Поэтому первое очень большое отличие мужчины от женщины звучит так. Внимание. Мужчина всегда заплатит 2 рубля за рублевую вещь, если она ему нужна. И в противовес этому женщина всегда заплатит 1 рубль за 2-рублевую вещь, даже если она ей не нужна. Это нормальное состояние. То есть, и когда мужчина, он сталкивается с женщиной, да, он пытается свою технологию всунуть. Ну какой смысл? Ну вот смотри, тут же в 2 раза дешевле, когда он, блин, прикинь, всего за 70 рублей накупили столько всего удивительного. Сидит и говорит, мы всего за 70 рублей это купили. А вот он ходили туда, а там за 140 было. Понимаешь? Она такая хорошая штука. Ты же, ну зачем тебе за 140, когда вот же за 70? Там не приглянулась. Ты на мне экономишь, да, 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 да. И мужчина думает, да я же не экономлю, я домовитый, я ж в семью. Ну, я ж не трачу на себя, посмотри. Нет, вот, вот, вот. А вот Вадик водил Лену туда и купил ей там, ну я не знаю, какую-то хрень редкостную, но тем не менее. То есть, если какая-то вещь мужчине нужна, да, но он покупает, ну я не знаю, что, дрель, да, он говорит, так, дрель надо купить какую? Хорошую. Она говорит, ты что, профессиональный сверлильщик? Нет, я не профессиональный. Но дрель должна быть хорошая. Почему? Потому что, ну я уже знаю, что если купишь плохую, за рубль,
то ты закрутишь один шуруп, в принципе. И она тут же как бы сразу. Она говорит, нет, дрельдом не надо этого делать, не нужно, да. Но и женщина видит, боже, такая скидка. Ну, все скидки на кого рассчитаны? На женщин. Мужчину скидка, ну, я зашел в магазин, мне надо что-то купить. Все по списку. Ну, ходили, покупали какие-то украшения, да. По списку все это. Взяли по количеству, говорю, как будет скидка? Дискаунт. Дискаунт он. Минус 60 рупий на ту сумму, которую он как бы у него взяли, это то же самое, что получить скидку доллар при покупке Мерседеса, по большому счету. Ну окей, нет проблем. Чего? Мне это было нужно. Эта цена нормальная, я ее как бы заплатил, все, взял и так далее, и так далее. Но женщине очень важен сам процесс. Да, вот четкий. 12 тысяч. Это очень дорого. Для чего? Просто очень дорого, по определению. Почему? А вот были бы за 6, обязательно бы купили, правда? Ну, за 6 бы обязательно купили. С чего ты взял, что это дорого?
Если бы сделали, сказали, эти 12, но
50%... Сегодня по 6, да, обязательно. То есть по-разному все. Надо брать, решительно. Как вот, у меня есть два любимых персонажа, таких юмористических, это Игорь и Лена. Есть такая... КВНчики Днепропетровске, у них такие, да, вот, ну, у них все так много интересно, но вот два этих персонажа, ну, просто убойные, да. И есть такое, Игорь, Лена и обувь, такая удивительная история, когда он нашел чемодан с обувью и стал доставать, и там у каждых ботинок какая-то история, да. И он достает какие-то тапочки и говорит, а это зачем? Она говорит, ну, как же, это... Очень важные, они очень хорошие, но они ж на два размера меньше. Да? Говорит, я их купила не для того, чтобы носить, а для того, чтобы купить. Да? А вот этим, таких больше бы не было. Он говорит, а эти, и достает точно такие же. Да? То есть она две купила таких, которых больше. И это нормальное состояние. Иногда говорится, что мужчина готов жениться, да, когда у него в голове фраза «нечего носить и некуда ложить» не вызывает парадокса. Когда он понимает, что покупка обуви для женщины – это секс, а не обувь, покупка обуви. То есть это сексуальная эмоция, очень сильная. То есть шопинг – это сексуальная эмоция. Женщина находится в каком-то таком состоянии. Почему? Потому что для мужчины секс, все знают, что такое секс. Секс – это секс. Это какие-то поршневые движения, да, какие-то такие активные и тому подобное. Желательно, чтобы до этого ничего не было, а еще лучше, чтобы после этого ничего не было. То есть какая-то эмоциональная разрядка, какая-то гимнастика, ну, радостная, да, там не очень долгая, но зато интенсивная. Для женщины это совсем другое. То есть у женщины все с сексом запущено, непонятно, опять многослойно. То есть для нее секс это обниматушки, поцелуйчики, приятные слова, шопинг мы уже как бы знаем, скидочки и так далее, и так далее. Чтоб это говорилось, чтоб это смотрелось, за руки держалось, на небо смотрелось, что-то вместе ели, что-то вместе делали, что-то реально можно смотреть телевизор, и это секс. Реальный секс. Поэтому женщина может сказать, хочу детей. Да, для женщины хотеть детей – это секс. Понимаете? Не делать детей, как для мужчины – это секс. Знаете, ты любишь детей? Детей нет, но сам процесс – да. Вот приблизительно да. Поэтому и все так многослойно, все так многослойно. И даже часто бывает, что если самого секса не случилось, нормально. Если все остальное было, прошло. Пройдет. То есть женщина спокойно может к этому отнестись. Мужчина, конечно, нет. Если все было, а не было главного – ну, трагедия. Трагедия, причем... Так. Я хочу попросить кого-нибудь из своих друзей, если они такие есть, найти Андрюху, чтобы он шляпу мою принес. Потому что я чувствую, без шляпы меня поплохеет. Ну, если можно. Надо узнать, где сам Андрюха.
Короче, 44-0.
0-2, да, если он там. Может, он где-то за углом где-то сидит и тому подобное.
Сейчас найдем.
Если найдется, да, если не найдется, в принципе, это небольшое горе. Простите, пожалуйста, не могу встать и уйти, все-таки у нас лекция.
А я шляпу...
Либо какую-то другую. Поэтому, еще раз, мужчина всегда заплатит 2 рубля за рублевую вещь, если она ему очень нужна. Женщина же всегда заплатит 1 рубль за 2-рублевую вещь, даже если она ей совсем не нужна. И третья разница, это женщина беспокоится о будущем, пока не выйдет замуж. Это нормальное состояние. То есть для женщины выйти замуж, это перестать беспокоиться. То есть, по большому счету, это даже можно сделать такое вот заявление, что женщина замужем, когда она перестала беспокоиться. Почему? Потому что об этом беспокоится кто-то другой. То есть она скинула эту тему. Поэтому мужчина же, он никогда не беспокоится о будущем, пока не женится. То есть у него нет смысла беспокоиться, потому что зачем? Все же хорошо. Все же хорошо. И вот он женился и начал что? Начал беспокоиться. Почему? Это не он беспокоится, не за свое будущее. Просто ему кто-то эту эмоцию принес и передал. Если мужчина зрелый, он понимает это, он, во-первых, к этому готовится, а во-вторых, он принимает эту ответственность. То есть это способность прогрессировать, то есть взять ответственность за кого-то, взять чужие беспокойства. Для мужчины это значит начать расти. Для женщины рост невозможен по определению. Ну, на всякий случай, вдруг кто-то не знал. Потому что ей расти некуда. Она, ну, совершенно. Поэтому ей надо просто избавляться от вещей, которые ее деградируют. Поэтому женщина всегда находилась под защитой. Сначала отца, потом мужа, потом сына. Она должна находиться. В священных писаниях написано, что если женщина находится не под защитой, да, то она начинает себя продавать. То есть она впадает в беспокойство и пытается кому-то продать свои беспокойства. Естественно, никто у нее эти беспокойства не заберет просто так. Сами понимаете, что какие-то бонусы придется наложить. И чем у женщины ниже самооценка, тем больше бонусов она вкладывает в коробочку с беспокойством. То есть заберите мои беспокойства, а я вам за это избавлю от бытовых проблем. Стирать, гладить, сексовать, есть там, ну, всякие какие-то удивительные истории. И от этого отношения рушатся. То есть они не могут быть гармоничны. Поэтому очень важно, чтобы каждый понимал свою дхарму. У женщины я где-то тут недавно что-то прям нашел такое удивительное заявление. Я тут иногда перелистываю свой удивительный журнальчик. Нет. Быстро, если не нашел, значит нету. Вот все-таки вдруг. О, ха-ха, нашел. Быть мужчиной, то есть дхарма мужчины, да? Быть мужчиной значит всей своей жизнью нести ответ перед Богом за тех, кто рядом с тобой. Это называется быть мужчиной, дхарма мужчиной. Быть ответственным. То есть для мужчины это самое важное. Если у мужчины не за кого взять ответственность, он деградирует. Быть женщиной, дхарма женщины, значит сделать свое сердце бездонным для тех, кто ждет твоей заботы и внимания. Ага. Еще раз. Сделать свое сердце бездонным для тех, кто ждет твоей заботы и внимания. Женщина это такая большая чашка, да, в которой накапливается нектар. Чтобы когда-то этот нектар получить, когда у тебя нужен, его надо туда заливать. То есть, ну, такая аллегория, да, более восточная. Более такая современная, это, мы уже говорили, это аккумулятор, который надо все время заряжать. Просто приходит время, когда только от него ты сможешь подзарядиться. И вот для женщины нужно, ей надо научиться принимать. Она, знаешь, как это хранитель сокровищ. То есть ей складывает, она все это собирает, любовь собирает, заботу собирает, все это. То есть она это все принимает. Для женщины принимать, научиться все это принимать очень важно. И в какой-то момент она потом это что делает? Отдает. Кому она отдает? Тем, кто ее окружает. Детям, родителям, мужу и тому подобное. А может она отдавать только лишь, если туда это все складывают. Если это есть, тогда да. Если этого нет, то она не сможет ничего отдать. И женщина может начать отдавать, не имея. Но чревато. Да, недолго. спасибо огромное. Шляпа. О, я знал, что мне пригодится. Пятое. Я понимаю, может возникнуть спор по этому поводу, особенно со стороны мужчин, но со стороны женщин никогда не возникал по поводу пятого и шестого пункта волнений. Поэтому пятое различие между мужчиной и женщиной звучит так. Успешный мужчина тот, кто зарабатывает столько, сколько его женщина просто не может потратить. Успешная женщина – это та, которая нашла себе такого мужчину, по большому счету. И звучит, конечно, немножко цинично, но тем не менее, мы должны понимать, что если это перевести и углубить, на самом деле рядом с вами мужчина зарабатывает столько, сколько вам положено. Поэтому женщина, которая умеет ждать и умеет принимать и умеет благодарить за то, что ей приходит, она в принципе получает, что все, да, лучше иметь 10% от 100% мужчины, чем 100% от 10%. Поэтому очень важно на стадии ухаживаний найти 100% мужчину, либо создать условия, чтобы еще на стадии ухаживания он дорос до 100%, либо начал интенсивно двигаться в эту сторону. То есть женщина должна увидеть потенциал мужчины. Хочет ли он это делать ради нее? Потому что мужчина всегда хочет совершать подвиг для женщины. И в процессе ухаживания женщина должна выяснить, хочет ли он это делать для меня. Потому что любой мужчина может совершать подвиг для женщины. Любой. Кривой, косой, бедный, большой, худой, толстый, талантливый, полуталантливый и так далее. Но мужчина может не хотеть это делать для тебя. Поэтому если у мужчины просто есть потребительское, и он не будет для тебя совершать подвиг. Лучше, чего вы добьетесь, это отношения какие? Партнерские, в страхе. Они грустные, по большому счету. Они лучше, чем в невежестве, но значительно хуже, чем нормальные отношения. Поэтому еще раз. Я немножко охладил женщину, чтобы они так обрадовались. Все. Ура, 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 ура. Сейчас мы высосим все из этих... Нет, дорогие друзья, как ко мне приходит человек на консультацию и говорит, скажи, пожалуйста, вот мне там человек должен денег. Как у него их забрать? Я говорю, все очень просто. Деньги можно получить только с того, кто хочет тебе их отдать. Вот и все. Ну, так, а может, у него нету? Говорю, не в этом дело. Не в этом. Если человек хочет их отдать, он их отдаст. Если он не хочет, даже если они у него есть, он не отдаст. Поэтому здесь такая же самая ситуация. Ну, извините, опять же, за грубую такую аналогию. Если мужчина хочет для тебя совершать подвиг, он найдет ресурс, как это сделать. Там, конечно, немножко все это сложнее. Надо реально понимать, что, как сделать так, чтобы мужчина хотел. А как сделать так, чтобы мужчина хотел что-то делать для женщины?
Вдохновлять.
Стандартная вещь, да. И часто мы вдохновляем так. Ты что-то не делаешь. Вот же Сатя сказал делать, а ты же не делаешь. И вот посмотри, ты же опять это не делаешь. А вот же смотри, страница номер 17, лекция 12.03. Вот же это самое. И так ходит женщина и такое, у нее такая, пачка дисков Сати бьет по голове, а левой рукой бюсиком Олега Геннадьевича запечатывает. И она думает, что сейчас это она вдохновляет. Она не вдохновляет. Она его просто тупо пилит, и в итоге останется одна. Потому что любовь не выжимает. Нужно как его сделать вегетарианцем? Как его сделать создающим? Как определяющий факт, что его не надо делать создающим. Нужно создать атмосферу, в которой ему будет хотеться стать сознающим. Хотеться. Поэтому мужчина никогда не делает, когда ему кто-то навязывает. Вы даже не представляете, насколько у мужчин это,
жесткий барьер,
да. Вот я являюсь там шеф-поваром на всяких фестивалях, я могу сказать, что успех того, что я крутой шеф-повар, в том, что я умею делегировать и умею не давить важных людей. Я всегда приглашаю классных поваров и никогда их не давлю. потому что я профессиональный повар, я знаю, что есть такое среди поваров, такой термин, навязанный рецепт. Если тебе рецепт навязали, то он у тебя никогда не получится. Поэтому я прихожу, говорю, ребята, у нас есть то-то, 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 вот ориентиры определенные, у нас есть некие рамки, но вот надо вот из этого что-то замутить. Что вы можете предложить? И они начинают, вот-вот-вот, и они сами придумывают эти рецепты. И потом это они все это готовят. И у них это получается. Получается круто. А я хожу просто по фестивалю, всем кланяюсь, я говорю, да, да, я и есть великий ачарья, да, кулинарный, да. Они говорят, боже, все бесподобное, что все вкусно. Я говорю, конечно, конечно. Вы гений. Я говорю, ясен пень. Но вся гениальность в чем, что я не давлю людей, которые, ну, это делают. Если ты хочешь им помочь, не надо им говорить, что сыпать. Если ты сомневаешься в том, что они умеют сыпать специи, соли, не надо их приглашать. Если ты их пригласил, значит, ты им доверяешь на 100%. А если ты хочешь им помочь, ну, создай им атмосферу. Ну, я не знаю, какую. Чтобы они вечером могли отдохнуть, чтобы они в конце получили подарки, чтобы они не думали о том, где взять денег на то время, пока они уехали из дому. Чтобы там, не знаю, помочь им семью привезти, чтобы они на фестивале мы помогли, ну, отдыхать. Представляете, как хорошо? Ты идешь и готовишь, а твоя семья в море болтается. В экстазе говорит, наш папа лучше всех у нас привез там в Португалию. Так, такая медитация очень сильно помогает мужчине. Если же он такой весь несчастный, жена ему пишет смс, ты нас опять бросил, опять уехал в свою Португалию, а нам тут нечего делать, вот мы тут голодаем с голоду и тому подобное. Какая может быть? Чему я говорю? У мужчин так. Поэтому, женщины, мотайте себе на ус или на что там у вас есть. Если вы создадите атмосферу, где мужчина сам захочет меняться, он с удовольствием будет меняться. Но мужчина не будет меняться, потому что ты его давишь. Лучший вариант – это найти вот эту гармонию, при которых хвалить его за успехи и не терпеть недостойное поведение. Мужчина чудесно понимает. Качелька несложная. Несложная. Зачем напрягаться, когда ты ведешь себя недостойно, потому что это не осталось незамеченным. Лучше делать правильно и отгребать очень удивительные, красивые бонусы. Любой мужчина любит, когда его женщина счастлива, и грустит, когда она несчастлива. Конечно же, это есть смысл проверить на стадии ухаживания. Если же эта стадия отсутствовала, придется это делать в процессе. Но менять коней прямо на переправе достаточно сложно. Говорится, что все сделать правильно, но надо потратить одну единицу усилий. А потом это переделать, нужно потратить 64 единицы усилий. Но переделать можно все равно. Только нужно правильно переделать. Седьмое различие. Чтобы быть счастливым в браке с мужчиной, женщине нужно его очень хорошо понимать и совсем чуть-чуть любить. То есть, если женщина любит мужчину, ах, я растворилась в нем, он единственный свет в окошке и так далее, без него, да он, да это моя судьба, это всегда очень печально заканчивается. То есть женщина должна держать мужчину в тонусе постоянно. Мне всегда нравится такая вот история. Я не помню про кого, какие-то известные персонажи, которых, может, уже и нету в живых, какие-то кинорежиссер какой-то очень известный, очень талантливый. И описывалась его жизнь, я где-то читал в каком-то журнале, где описываются судьбы, знаете, что-то такое. И он был со своей женой, что-то 50 лет они жили вместе. И вот, будучи уже 70-летним стариком, да, он со своей женой назначали друг другу свидания. То есть там правнуки записочки передавали какие-то, да, и он там что-то это, в 70 лет. Мадам, не хотите ли прийти на свидание? И она ему передавала записочку, что ну, попробуйте, мой господин. И этот господин под покровом ночи куда-то приходил на какое-то место и часто не заставал ее там. Она говорит, я передумала. Да, там что-то такое. То есть не факт, что он бумагу заслал, и тут же бабка метнулась. Что, о чем это говорит? Это ж не так, что вот они на старости лет начали в маразмы играть. Нет, они всю жизнь так себя вели. То есть женщина всегда держала в тонусе мужчину. Существует четыре стадии отношений. Голод, насыщение, пресыщение, отвращение. Ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому мудрая женщина всегда держит мужчину на стадии насыщения. На стадии голода держит недальновидная женщина, да. И потому что, когда мужчина все время голодный, он где-то наестся. Это ж не то, что он всю жизнь голодает, в аскезе такой сидит. А мы сейчас говорим об эмоциональных каких-то отношениях. Причем насыщение, это, знаете, как такой французский кулинарный стандарт. Вставать из-за стола с легким чувством голода. Не обожрался и три раза отрыгнул сыто и пошел. Нет, это уже не голод. Это уже не насыщение. Это уже пресыщение на стадии отвращения. Поэтому мужчина должен вот понимать, что женщина должна научиться вот дозировать эмоцию свою. Поэтому всегда должна быть какая-то загадка, всегда должны быть какие-то... Это я уж подробности вам объяснять не буду. Но в современном обществе все думают, есть такой вирус, партнерства, да. Мы вместе, поэтому, чтобы мы были вместе, мы должны просто вот все друг про друга знать. И все вываливают друг другу, и там сидишь такой... И не просто там в текстах или в информации. Ну, как, например, часто поднимается вопрос. Женщины дома одеваются не так, как на людях, скажем так. И мужчина подсознательно начинает понимать, что для каких-то чужих мужиков она красится, завивается, макияжик накладывает, отглаживается, нервничает. А для него ходит как... в бегудях, в каком-то рваном халате там или еще что-то и так далее и тому подобное. Это не очень хорошо. То есть женщина должна понимать, что мужчине не надо вываливать сам процесс. То есть он не должен видеть, как ты красишься. Потому что это отвратительно. Смотреть, как женщина докладывает макияж. Я вот не вижу, как женщина накладывает макияж. А почему говорю, что это отвратительно? Я иногда езжу в поездах, и все женщины утром начинают накладывать макияж. Меня так это всегда удивляет, потому что принять душ-то они не успели, потому что его там нет. Но макияж они накладывают. И вот это выходит и начинает. А вот это, так это некрасиво вообще. Сидит, я сижу как бы в купешечке, никого не трогаю. То есть, она, понятно, я-то для нее ничто. Просто какое-то чудило, да, которое вынуждено ехать с ней вместе. То есть она меня не увидит, и это правильный подход. Но саму эмоцию я как бы поймал. То есть она меня не воспринимает как мужчину, потому что ей на меня наплевать. Поэтому точно такая же эмоция, когда вы краситесь перед мужем. Апогей апофеоза – это когда он красит вам голову. Ну а что вы же как бы пришли к мысли о том, что что тратится-то? Нафига ходить в салон? Можно одеть ему рукавицы, и пусть он тебя красит. Это так удобно. Пришел, и он тебя красит там где-то щеткой, бе-бе-бе, оттрет. А вы заметили, что даже рукавички там какие? Женские. И обычно они, ты натягиваешь мужику, они лопаются. Почему? Как бы организаторы, эти производители вам говорят, это женские рукавички. Их не надо одевать на мужчину. И это же речь-то не идет о том, что там бедная из последних сил пошла купила краску. Так делают даже обеспеченные люди. А чего это-то? А чего будет? Ну, езжу, ну, пусть красит. Раз дома сидит, ничего не делает. Странная вещь, но мужчина, зачем ему видеть, что у тебя седина, что ты... Он вообще должен думать, что это... И у мужчин это нормально. Что это твой естественный цвет. Причем первые 5 лет ты была блондинкой естественной, сейчас ты рыжая, естественная и тому подобное. Ну, таких масса нюансов, да, говорят, что даже есть смысл, чтобы мужчина не видел, как сохнет там нижнее белье женщины. Он не должен это видеть, потому что вот эти все трусики, маечки и бюстгальтеры, они не так красиво, когда висят. Вы заметили, некоторые накрывают где-то. И самое интересное, когда это где-то в чужом месте, на балконе, женщины накрывают, а дома нет. И мужчина в ответ Чемберлена вешает свои труселя в маках, да, там какие-то такие подозрительные, что вообще страшно представить, что он это потом на себя одевает и тому подобное. Есть смысл? Понятно, конечно, если там живет большая семья в коробке из-под холодильника, куда там прятать. Но мы же сейчас говорим о том, что сейчас очень часто у людей есть возможность. У них дома есть бильярдная, библиотека. также вот этот, ну, страшный вопрос о раздельном проживании, да. И все говорят, да ну, это все неправильно. Ну, правильно или неправильно, но опять же мудрецы говорят, что спать рекомендуется отдельно. Почему-то все взяли и все в кучу. Это такой совковый, ну, совковый вариант, что сон, секс, еда, все в одной комнате. Раз, занавесочка отодвинули, и если вас не видно, то, возможно, и вас не слышно. Но это не так. Поэтому хорошо, когда у женщины есть своя комната, когда есть у мужчины своя территория, на которую никто не ходит и не наводит там порядки. Знаете, да, правило? Наведение порядка в мужской комнате. Там порядок наводить не надо. Там надо оставить все как есть, просто убрать каким-то мистическим образом пыль. Поэтому ты подходишь, подымаешь, протираешь и ложишь обратно. Потому что он лежит там очень правильно, по фэн-шуй. Не надо взять все его книги по механике, разложить корешками в цвет радуги. Потому что так красиво. Так красиво. Не нужно. Пусть он сам раскладывает свои книги. Поэтому в мужском кабинете вот тут этот, знаете, есть такая, вот как она, такая вот штучка, знаете, в метелочка, да, да, ей ничего не, сдвинуть нельзя. Пыль гоняешь, а сдвинуть нельзя. Ну, подумайте об этом. Я как бы не настаиваю, но это вот, вот этот вариант, когда женщины перестают быть загадками для мужчин, а потом удивляются. А чего он ко мне потерял интерес? А как тебе не потерять интерес, если он тебя видит в огурцах? В маске ночной, в чипце и в пижамке подозрительные. Да, вот это все. Все это очень хорошо. Понятно, что женщине надо все это. Потому что у нее есть специальный крем для локоточков, специальный для коленочек, для большого пальца на левой ноге особый крем. Бутылочка крема для век. Да, это опять же есть Лена, Игорь и кремы. Да, послушайте, это очень удивительно. Это кремы, именно кремы. Да. Поэтому, чтобы быть счастливым в браке с мужчиной, женщина должна его очень сильно любить. Вернее, очень сильно понимать и совсем немного любить. Но мужчина, чтобы быть счастливым в браке женщины, должен ее очень сильно любить и ну, не пытаться понимать. Почему? Ну, потому что это практически невозможно. Как выяснить, ну, как сделать, чтобы мужчина всегда ее любил? Женщина должна запомнить очень удивительное правило. Семейная жизнь – это не стометровка, это марафон. Это марафон, то есть это мужчина в ее жизни, проект какой? Долгосрочный. Долгосрочный. Следующий.
Долгосрочный. Вы решили, что это пожизненный проект?
Нет, это не пожизненный проект. Потому что может случиться так, что этот проект может закончиться. Когда вы говорите пожизненный, вы имеете в виду, что что бы ни случилось, вы обречены быть вместе. Бывает ситуация, когда люди не должны быть вместе. Почему? С чего это? Очень хорошо. А зачем? Почему он должен закончиться?
Ну а чего расставаться? Разве надо расставаться?
А мы же разве об этом говорим? Ну, допустим, ты и женщина достойная, а твой мужчина ведет тебя как сволочь. Недостойный. Что нет?
Достойная женщина не выходит замуж.
Выходит. Выходит.
А, да?
Да, иногда бывает так. Она вышла замуж за достойного человека, но вела себя неправильно, он стал вести себя недостойно. И она говорит, ну я же пожизненно, мы же уже определились. То есть условия не то, что он ведет себя достойно, а то, что смерть должна вас разлучить. И он понимает, мы договорились до смерти. Никто не говорил о достойном поведении, правильном. И все. И мужчина понимает, а что, что не делай, все равно, пока я не сдохну, куда она денется. Некоторые говорят, слушай, а как нам развестись? Я говорю, ну разведитесь. А карма на меня ляжет. Я хочу, чтобы он подал заявление. А он, сволочь, не хочет подавать заявление. Его все. Ну даже если его ничего не устраивает. Мужчина настолько ленивый, что участвовать в процессе бракоразвода для него это очень сложно. Но это не интересно, это сложно очень. Это хлопотно и тому подобное. Поэтому говорится, что 95%, в 95% случаев женщина является инициатором развода. Мужчина ничего не меняет. Если как бы не, ну вообще просто, когда уже Но, как правило, если кажется, что это мужчина принял решение разводиться, скорее всего, это приняла какая-то уже другая женщина. Да, либо другая женщина, либо мама, либо еще кто-то. На крайняк женщина-психолог, с которой он спит уже второй год. Да, такое тоже может быть. Такое тоже может быть. Вы согласны, что что-то в этом есть? Есть, что про, особенно про женщину-психолога. Поэтому девятая разница. Каждый женатый мужчина может забыть все свои ошибки. Может уже забыть, потому что за него их будет помнить его жена. То есть ему не надо запоминать, что он сделал неправильно и тому подобное. Уже есть тот, кто это все будет помнить. Да, женщина это не обнуляющийся объект, она помнит все. Ну, историю про то, как женщины называют своих детей, мы на днях как бы говорили. У мужчин нет этой проблемы. То есть чувства вины у мужчины практически нет. Поэтому он может смело жениться, сказать, все отлично, париться не надо. Париться не надо, все здесь будет кто-то помнить. Есть уже архивариус семьи. Вы заметили, именно женщины все это складируют. Даже с психологической точки зрения. Мужчины редко пытаются складировать табеля, открытки какие-то, там чеки какие-то. Да вот мы ходили с любимым в лунопарк. Да. Вот как вчера, например, поехали кто-то в Тадж-Махал. Я сомневаюсь, что мужчина билетики эти спрятал на память. Мы с женой были в Тадж-Махале. А женщине эта мысль в голову наверняка приходила. Ну, может быть, не в вашем случае, но что? Ну, 100% ты их не отложил. Ну, не может такого быть. Не может. Может, нафиг она? Это билет, это все. Больше такого нет. А женщина? Пусть лежит. Ты сволочь. В чем же моя сволочность? Ты выбросил табель Леночки за 8 класс. Ты зачем наводил там порядок? Там был этот самый локон. Локон мы отстригли, когда Васечка, да, Васечке 48 лет уже, Васечка, мы уже внуки. Зачем нам этот, ну, пусть лежит. Поэтому, ну, вдруг придется, ну, где-то локот этот достать, как я даже не знаю, локон игривый. Мужчине выкинул, и все, нормальное состояние. Все, хватит захламлять кладовку, у меня там дрель. А ты сложила там что-то. Это книжечки какие-то, ну там непонятные. Айболит, который подарила тетя Фрося, там я не знаю когда тебе было 3 года. И ты, очевидно, вся книга в твоих слезах. Тому, мужчина менее сентиментален в этом вопросе. Почему? Потому что женщины, они любят накапливать. А для них вот эти все штуки, это вот как такие, показатели памяти.
Да-да-да.
Альбомы все. Кто складирует альбомы?
Альбомы из чего?
Конечно. А мужчины их складируют?
Да.
Да, конечно, складируют. Ну, билетики? Ну, это опасно. Видимо, у него женских качеств зашкаливало за 20. Ну, да. Наверняка в рюшечках, да. Ну, я не имею в виду в рюшечках, что он там посетитель гей-клуба, я не об этом. Я о том, что, ну, когда готовит, у него фартушек такой с бабочкой, возможно, и так далее, и так далее. Ну, я не настаиваю, но показатель билетики, это оно, то есть это проявление женских. Это неплохо, но в большинстве своем мужчины не такие, чтобы вот, поверь, когда он выкинет эти билетики, грустить он не будет очень сильно. В том-то и дело.
Можно вопрос?
Да.
Ну, очень часто наоборот, например, вот женщина выбрасывает многие вещи.
Она не свои вещи выбрасывает.
Это точно.
Она выбрасывает то, что не связано с ее памятью. То есть ты отложил шикарную хрень, да, там обрезок доски, который очень ценный, да, во время ремонта кухни ты отпилил немножко эту столешницу и не знал, что с ней сделать, а не хватило ума сразу пристроить и сложил в нужное место. Она полезла наводить порядок. Видит, лежит хрень. Надо ее выкинуть. То есть женщина ни свою память не складирует. Как была такая вот тоже очень удивительная история. Я строил дом и где-то разбирался там, ну, где-то что-то лазил на чердаке там, и нашел свой журнал. знаете, ну, будучи студентом, я там занимался спортом, какие-то вырезки подклеил из газеты, из «Советский спорт», там, и что-то такое. То есть тогда не было литературы, очень все было очень, ну, редко, конец 80-х годов, и там все было сложено. Там, Арнольд Иванович приехал там куда-то, а, ничего себе, надо вклеить. Ну, и там такая, пухлый такой, желтый, ужасный, ну, вообще, я там посмотрел, ну, короче, аж стыдно смотреть, откровенно говоря. И когда я это копал фундамент, я думаю, символично я его просто туда забыл. Взял его туда, бросил в это самое, чтобы его потом грудой шлака по это, чтобы больше никто не нашел. Недавно жена приносит этот журнал. Я четко помню, что я его под бетон забросил. Да? Она говорит, ты откуда взяла? Говорит, мама. Я была, мама принесла. Мама умудрилась залезть в яму, да, где оно лежало еще до того, как я все забил. Достала его оттуда, потому что, ой, это ж так мило. Это Сережечка в 15 лет, там в 16 что-то записывал. Наверняка ему это важно. Если я кинул под бетон, мне это не важно. Лежит теперь на чердаке. Думаю, баню строить, да, забетонировал. Но уже сразу, ну, сжечь рука не поднимается, раз такая уже история. Поэтому иногда все-таки женщины даже о чужой этой самой волнуются. У мамы до сих пор висит китель мой. Этот китель я никогда на себя не одену. Никогда. Армейский. Не по причине того, что я не хочу. По причине того, что мои 100 килограмм распределены сейчас немножко иначе, чем с 91 по 93 год. Все те же 100 килограмм, но не там, где хотелось. Где хотелось. Ну, женщины меня поймут. Угу. Да? У них тоже много чего нарастает. И в тех местах, где хотелось бы. Да? И мужчина, да, оно плавно там из... ну, знаете... перерастают. И ты уже понимаешь, что сало правильной формы, это и есть мышцы в твоем возрасте. Поэтому, когда ты китель одеваешь, вдруг выясняется, что в районе пуговиц тут уже застегивается, а тут нет. Тут нет. Тут нет. Но он висит со всеми орденами, которые я сам у кого-то украл и прицепил, потому что все дембельские ордена, они же не настоящие. Вы же должны понимать. И висят там всех моих родственников. Открываешь шкаф, висят. Кому, куда они висят? Ну, вообще непонятно. Вряд ли я 12 апреля его одену и буду петь «И снится нам трава-трава у дома». Хотя. Хорошая песня, да, про космос. Женщина выходит замуж и надеется, что мужчина со временем изменится. Она думает, вот я вышла замуж, теперь я его подрихтую. Сейчас я его под себя подогну. После замужества подрихтовать уже практически невозможно. Рихтовать нужно было до. До. Поэтому, но мужчина женится, когда он надеется, что его женщина больше не изменится. Никогда. Что она останется точно такой же. Что внешне у нее всегда будет все упругое в тех местах, где он хотел. Что в мозгах она будет такой же вот милой, тупой дурой, какая ему и нравится. Что не дай бог она там, ну, что-то такое. Нет, вот она будет такой вот фаянсовой на века. Почему? Потому что мужчина женится на, ну, по телесному принципу. Есть, конечно, он правильно это делает, он уже не такой глупый, он не будет на это надеяться. Он понимает, что женщина тоже будет меняться. Что значит тоже? Женщина это такая форма, которая всегда меняется. Всегда. Она не может статично быть к чему-то привязана. Поэтому думать, что женщина никогда не изменится, это большая ошибка. И 12-я разница между мужчиной и женщиной, я уже так вот цифру говорю, может быть, у вас есть какие-то вопросы, готовьте их. За женщиной всегда остается последнее слово в споре. Мужчина должен поймать. Пусть последнее слово лучше скажет женщина. Потому что если все-таки мужчина скажет последнее слово, это уже повод для другого нового спора. Угу. Уступает всегда тот, кто сильнее. Поэтому если ты научился уступать своей женщине, значит ты все-таки сильнее. Женщина – это хороший показатель. Если в конце тебе надо обязательно поставить жирную точку и сказать «Я в лесу хозяин, и все шишки мои», ты только что посеял новое зерно новой трагедии, она сейчас наберется сил, подумает, как тебе выпилить мозг, и это сделает. Это сделает. Да, почему? Потому что ты, поставив последнее слово в споре, да, оставив за собой последнее слово в споре, признал, что ты что? Слабее. А слабых что нужно делать? Уничтожать. Да, да. Кто слабый, того надо уничтожить. Поэтому я согласен, что, может быть, очень немножко легкомысленно получилась лекция, но я смотрю головой машете, значит, что-то в этом есть. Что-то по. Ну, тогда задайте вопросы, связанные с семейными отношениями. Я буду счастлив, если смогу ответить на какие-то вопросы. Да, пожалуйста.
По поводу генератора. Как проверить, сколько
ресурсов? Заряжай.
Генератор не
заряжается. Женщина не заряжается?
Хороший вопрос.
А зачем проверить?
В смысле, познакомиться с девушкой и понять, сколько генератора энергии.
Ну, это видно просто. То есть, если женщина вся в комплексах, вся в несчастьях, вся в депрессиях и так далее, то есть, если она с огромным чувством вины, да, если она старается тебе служить изо всех сил, и ты видишь, что ты для нее, ну, последний шанс какой-то. Ну, история с котлеткой, которую мама вешала на шейку, вы все как бы знаете. То есть, она говорит о том, что там уже все подмигивает. И надо понимать, что мужчина не может сделать несчастную женщину счастливой. Может проще дистанцироваться. Если же ты в браке видишь, что жена истощилась, да, то говорится, что, ну, справедливости ради, когда говорится о том, что батарейка не заряжается, имеется в виду, что мужчина эмоционально, если он даже на ноль сходит, он в силах сам подняться и двигаться. То есть ему нужна просто цель, но он это делает сам. То есть у мужчины так устроено. Он падает, встает. То есть, как говорят, крутой монах – это который упал 9 раз и 9 раз встал. То есть это крутой садхака такой. Поэтому у мужчины есть ресурс делать это самому. А потому что он и падает сам. Никто мужчину не роняет, он сам падает. Это его выбор всегда – упасть или встать. И вот преодолевая эти трудности, он растет. Такая психика у мужчины. А у женщины она сама никогда не падает. Ее всегда опускают. И она сама никогда не поднимается. Ее всегда поднимают. Поэтому если ты видишь, что, ну, начало подмигивать у женщины, значит, надо тебе его заряжать. То есть мужчина садовник. Это и называется ухаживать за женщиной. Поэтому вопрос очень хороший, я об этом не думал. Ну, видимо, это такой особый вид аккумулятора, который можно зарядить извне, ухаживая за ней. То есть в данном случае она не аккумулятор, она, ну, просто растение. Если видишь, начало засыхать, значит, не хватает солнца, не хватает воды, не хватает чего-то, витамина ЕБЦ. Да? Надо добавлять. А, пожалуйста. Почему? А как мне с вами общаться, если вы говорите, ну, не знаю? Вы сделали заявление и сказали, что вы не знаете. Сделали сначала безапелляционное заявление, что это так. Я спросил, почему? Сказали, не знаю. Очень по-женски, правда? Но я с вами не спорю. Я хочу выяснить, что вы хотите. С чего вы взяли, что в начале брака женщина не может понимать мужчину?
Очень хорошо.
Если не как бы, если мужчина полтора года ухаживает за женщину, она разбирается, кто это такой, тестирует его, она в момент выхода за него замуж, она уже его очень хорошо понимает. Если же она выскочила замуж, ну, непонятно за кого, то есть за кота в мешке, конечно, она его не понимает. Кошачий в мешке. А, правильный.
Да,
правильный брак – это говорит о том, что, выходя замуж, женщина знает, за кого она выходит.
Ну, это прошло очень много времени. И вот это не того, что ты, ну, понимаешь, но любишь еще больше. Это плохо, но не так мало, как раньше.
Женщина по ходу влюбляется. Да.
По ходу влюбляйтесь, нормальное состояние. Женщина всегда должна смотреть за тем, чтобы она отдавала меньше, чем хочет, чем получает. Женщина всегда должна отдавать мужчине меньше, чем получает от него. Потому что так устроено. У нее вот этот материнский инстинкт, если даже она себя ограничивает, отдавая, в любви, она все равно отдаст много. Она должна научиться получать, не отдавая. Чтобы она не думала, ну я имею в виду, что она не должна отдавать. Если она это чувствует, что она получила, значит она должна что-то дать, она будет деградировать. Для мужчины отдавать что-то больше, чем получаешь, всегда прогресс. То есть ты что-то делаешь без протянутой руки, это очень круто. То есть дхарма подразумевает, ты это делаешь не потому, что ты хочешь получить, потому что ты должен. Это дхарма. Другое дело, что дхарма так устроена, что потом все равно все возвращается. Но удивительно, дхарма так устроена, что возвращается только то, что ты не ждешь. Если ты это ждешь, ты будешь разочарован. Поэтому женщине надо наступить себе на горло и перестать быть самой лучшей, самой внимательной, самой отдающей, лучшей женой и так далее, и так далее. А то, что вы со временем любите мужчину все больше и больше своего, это же классно. Нормально. Значит, он создает атмосферу спокойствия некого. Если же вы видите, что вашу любовь начали эксплуатировать, значит, вы заиграли. Вы стали любить человека, который этого не заслужил. Мужчина любовь должен заслуживать своим поведением. Если это безусловная любовь, вы ошиблись объектом. Безусловная любовь женщины возможна только к Богу. С мужчиной всегда она должна быть условна. А у мужчины безусловно. То есть, когда он общается со своей женщиной, он должен научиться любить ее вот просто потому, что вот делать для нее все, не ожидая ничего взамен. Таким образом, он научится в итоге строить отношения с Богом. Но мы же хотим все любить Бога, не ожидая ничего взамен. Попробуй любить жену, не ожидая от нее ничего взамен. Если ты не можешь любить жену, не ожидая ничего от нее взамен, как же ты сможешь любить Бога? Вот тебе жена и дети – такой тест для того, чтобы попробовать быть бескорыстным. То есть крутой мужчина – это бескорыстный, тот, который ничего не ожидает. Женщинам сейчас не надо это запоминать и тем более записывать.
Точно.
Я просто боюсь, что кто-то увидит это на холодильнике заламинированное. Поэтому поаккуратнее. Можете записывать, но не вздумайте это писать на холодильнике. А вы услышали?
Да.
Ну, я старался, да. Пожалуйста, может быть, есть еще вопросы? Да,
Наташа. Родители как должны любить вот девочку? Тоже безусловно, как бы за то, что она есть?
Да, конечно. Если родители любят девочку за какие-то достижения, они из девочки сделают терпимую просто. Она будет понимать, что она недостойна, чтобы ее просто так любили.
А если, например, ну это вот нет, как бы, не от родителей мужа, не от родителей, ну от своих родителей, только за что-то, то есть чего-то хотят, там.
Ну, женщина будет все время платить.
Есть, как бы.
Солнце, и мне очень сложно сейчас поймать твою мысль, просто ты думаешь вслух. А поймать мысль женщины, которая думает вслух, очень сложно. То есть мы уже не отвечаем на первый вопрос, у тебя уже второй возник, да? Если этого нету, да, ну
да, если это...
это должно быть.
Ну как?
Вот так, то бери,
ну,
ищи.
Ну, то есть, не
трогай. Отлично, отлично. Вот заметьте, у тебя не хватает любви от родителей, и ты хочешь заставить мужа. А кто тебе сказал, что муж может быть твоим родителем?
Не муж.
Ну, ты сказала, мужа ж не заставишь.
Нет, родители. Родители.
Как?
Родители, их же не заставишь, они только любят, ну, за что-то.
Кто тебе сказал, что это должен быть родитель?
Да нет, ну меня просто волнует отношения там с моей мамой и с мамой мужа, да, как бы.
И?
Вот я задаю вопрос.
А это единственное? Я так понял
тебя.
Это единственное?
Я не получаю, они... То
есть, слушай ответы.
А мне хочется, чтобы они просто...
Наташа, перестань мне рассказывать историю. Я знаю всю твою жизнь. Ты выносишь мне мозги постоянно, поэтому не надо сейчас подробности. Да. А, еще раз. Кто тебе сказал, что это только две женщины взрослые, которые могут дать тебе материнскую любовь? Если ты не можешь ее получить от своей мамы, ты метнулась к Ванину. Бах, там ее не получаешь. Отлично, ты проверила. Если ты не можешь купить в Сельпо или в АТБ, езжай куда? В Варус. Есть еще огромное количество женщин, которые хотят иметь дочку, но у нее их нет. Ты услышала? Отлично, пожалуйста.
Как тогда дети увидят пример моего отношения к родителям, если, например, растет там сын, да, а где бабушка? Бабушка там, в Магадане, грубо говоря, да? Мы не ездим к ней уже, мы дистанцируем. Как он тогда узнает, как вести мой пример, вот, например, отношения из родителей?
Но ты же не можешь показывать пример неискренних отношений. Ну, то есть, друзья, мы все едем к нашей любимой бабушке в Магадан. И все, включая детей, понимают, что это карга редкостная, которая, блин, вынесет мозги всем, которая будет... И он же понимает, что вы сидите и говорит, блин, мы опять едем в Магадан? А нельзя как-нибудь попросить ВВП, чтобы он взорвал черту Магадан вместе с бабушкой? Чтобы туда никогда не ездить. Такой пример не нужен детям. Если как бы дети должны понять пример, другой пример. Если люди ведут себя недостойно, с ними не надо общаться. Но если как бы бабушка живет на соседней улице, всех любит, он говорит, поехали быстрее, съездим к бабушке, а ты такой, не-не-не, Магадан, это так далеко, мне надо как бы кофелечек там, ну, положить, мне там надо там заборчик подрихтовать, там дети просят поехать к любимой бабушке, а у тебя на это нет просто времени, ты эгоистичная сволочь, ну, по большому счету, это другое. Но опять же, надо смотреть, что там за бабушка. То есть ты описал бабушку такую, что, ну... Единственное желание это вывести за брус и расстрелять на благо всех живых существ. Тогда должны радоваться о том, что Магадан это не область в Украине. И туда надо ехать за границу далеко и недоступно, слава Богу. Слава Богу. Я немножко как бы посмеялся над ситуацией, но я чувствую по глазам, так как бы понял. Мы не, иногда в семье муж и жена говорят, но мы должны же быть примером для детей. Да, конечно, у тебя три любовницы, ты сволочь, ты мерзкое чудовище, ты меня бьешь, но мы не будем разводиться. У детей должны быть родители. Детям не нужны такие родители. У него должны быть какие родители? Адекватные, нормальные, счастливые родители. Поэтому у него должны быть примеры, ну, правильные, а не просто в наличии. Мы вот беседовали, у нас была очень интересная беседа, и когда я сказал о том, что надо дистанцироваться от родителей, возник некий вопрос. И был приведен пример кавказских семей, где очень, ну, все живут поколениями, и тем самым дают очень положительные примеры, очень положительные. То есть дети видят всю иерархию, видят взаимоотношения, и это влияет очень... Очень правильно, очень правильно. И возник ну, непонимание, как, ну, с одной стороны, я говорю, надо дистанцироваться, а с другой, ну, есть такой пример. Что выбрать? И мы обсуждали, и в обсуждении пришло, что совет дистанцироваться, да, это совет больным людям уже. То есть, когда уже испорчено все. Когда все заболели.
Зараза дальше не шла.
Чтобы зараза дальше не шла. Надо будет подлечиться, если ты выздоровеешь, потом начать сближаться. Если же люди здоровые, я только за большие семьи. За. Это очень хорошо, когда родители, тут дедушка весь в адеквате такой, в ординар, в папахе сидит такой и рассказывает. Когда бабушка адекватная и так далее, и так далее. Тогда жить очень просто. Очень просто. Старшие присматривают за младшими и тому подобное. И они видят эти примеры. Тогда все нормально. Видят, как твои дети видят, как ты относишься к родителям. Почему? Потому что ты видел, как они относятся к своим родителям, что был положительный пример. Они просто, у нас есть бабушка, и мы вынуждены туда ехать. Но максимум на один день, потому что в прошлый раз меня потом, мы были два дня у бабушки, и потом выводили из запоя две недели меня. Такой был нервный срыв. Пожалуйста. Пожалуйста. Нет проблем, можно задавать два вопроса подряд.
А где вот это... Вот грань, вот, после вот которой женщина уже не должна прощать мужчине. Ну вот, например, ну если он упал, да?
Ну если он не хочет подниматься.
Подняет, да? Ну, например, там, ну, вот такие вот летальные, там, или там, измена, или еще что-то. Где вот это как бы грань? Но вот после какого упал человек, ну вот сделал ошибку. Мы и помочь. Или он...
Его, мужчине иногда надо помочь, просто дать по морде. Да, вот это помощь была. Угу. То есть, если его там прихватили на чем-то горяченьком, надо сломать от него швабру, выгнать из дома и развестись. И тогда он включится. Он поймет, что так нельзя делать. А если женщина терпит, 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 то, ну Светку пережила, ну, Ленку переживет, что там. А потом переживет их обеих. Такая же история. Мы должны понимать, почему это происходит. То есть для нас вот этот вот показатель, ну сейчас мы говорили, измена, да, какая-то. То есть там, ну такая, это такой жлобский такой вариант. Кто-то надкусил мой пирожок, я уже как бы надкушенное есть не хочу. Ну такие какие-то пацанские, дворовые какие-то штуки. Мы должны понимать, что толкает людей. Что толкает женщину на измену. Что толкает мужчин на измену. Всегда есть и вторая сторона. То есть, видимо, женщина так себя вела, что женщина должна понимать, если мужчина куда-то метнулся, значит, были созданы какие-то предпосылки. Были где-то созданы ошибки. Ну, например, ну, вариант. Не было долгого ухаживания, бессексуального. И у мужчины просто нет навыка терпеть целибат. Ты забеременела, а он галки. Все. А куда ему еще? Куда? В гей-клуб, что ли? Нет. В порно-сайты нехорошо, некрасиво, а вот тому подобное. То есть вариант о том, что мужчина может там терпеть отсутствие интимных отношений, не рассматривался. Или, например, никогда не было варианта о том, что если женщина не хочет, да, то значит ничего не будет. То есть женщина всегда должна хотеть. То есть не было, ты моя жена, давай, решай вопрос. Папа устал, у папы срыв нервный. Ему надо как-то успокоиться. Если женщина вступает в интимные отношения без желания, она, скорее всего, испортит интимные отношения в итоге. Потом он через какое-то время понимает, что она фригидна, да не хочу. Ей и так не особо хотелось. А вот это исполнение под музыку Бетховена, похоронный марш, это все очень печально. И мужчина понимает, что, что они живут без сучка и задоринки. Он без сучка, она без задоринки. Поэтому где-то Зинаида на стороне радостно выглядит. И мужчина туда поволокло. То есть либо она где-то его перегружает, где-то его перепиливает, либо она его не хвалит за достижение. Как вот известный я пример привожу, когда случился семейный скандал у губернатора Калифорнии. Бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Ивановича Шварценеггера, да, когда вдруг выяснилось, что у него 20 последних лет была любовница. И это домохозяйка какая-то, домработница, которая в их семье была. И когда начинают сравнивать, да, люди в шоке. Его жена, она серьезная, она мисс там какая-то, она племянница Кеннеди, она шикарная женщина. А вторая дама не такая шикарная. Маленькая, толстенькая, кучерявенькая, темненькая какая-то. Мексиканка какая-то, как непонятно. Ну, может, не мексиканка, но какая-то там смесь. Но не то, ради чего можно как бы всем рисковать. Репутация и тому подобное. И то всплыло, потому что сын ее подозрительно один в один стал похож на австрийского дуба. Даже с щелочкой между зубами. Смотрит, очевидно, что это не мексиканцы заехали как бы на гастроли. И всплыла эта ситуация. Теперь вопрос не в этом. А что заставило Железного Ани находить утешение у вот этой странной дамы? Потому что для своей жены он был всегда австрийским гастарбайтером, а для этой женщины он был великолепным армией. Та, видимо, не научилась хвалить своего мужчину за достижения, которые очевидны. из какого-то провинциала австрийского стать, ну, культовой фигурой в Америке, миллионером, политиком, там чуть ли не президентом. Но, видимо, он, ну, мужская вот эта мужское достоинство помялось. Так же самое, почему женщина может, ну, раз мы заговорили о мужчинах и его оправдали, почему женщина метнулась куда-то? Женщина еще проще. Просто она не получает в семье эмоциональной защиты. Ты ее не слушаешь. Ты ее как бы, ну, не воспринимаешь как личность. То есть она не выговаривается, у нее копится и так далее, и так далее. Потом в какой-то момент она нарывается на какого-то человека, который просто ее слушает. Любое, первое правило любого жигола – слушай женщину. Если ты ее просто слушаешь, она через две недели твоя. Ты сидишь и говоришь: Боже, поговори, не держи в себе. Она начинает говорить и понимает: Бог, какое облегчение, как с ним хорошо, какой он собеседник потрясающий. А он ее просто слушает. Если он выполняет первую обязанность супруга, слушает, поверьте, через две недели он будет выполнять и вторую обязанность супруга. Потому что она будет чувствовать потребность открываться все больше и больше и больше. Для женщины измена – это открытие. Любой секс – это открывание себя. Поэтому слушайте свою жену, иначе ее будет слушать кто-то другой. Она не сможет это. Либо она заболеет. У вас два варианта. Если вам повезет, ее послушает кто-то другой с вытекающими последствиями, либо она помолчит. И вы будете ее лечить. Неговорящая женщина – это всегда больная женщина. Ну, гипну, потенциально. Она накопит
больная, потенциально. Если она, например, познакомилась с какой-нибудь древнеиндийской философией и знает уже, что, ну, четвертый регулирующий принцип, там изменять нельзя, а выговариваться не научилась, то 100%
больная. 100%. 100%. Ну, дело в том, что секс не заменит выговариваться. То есть, если ты хочешь кушать, да, ты не заменишь кушать, ну, например, другую потребность пить. Правда? Хочу пить, но скушай бутербродик. Я пить хочу, скушай бутербродик. Или я хочу в туалет, вот тебе денди. Я в туалет хочу, вот тебе как бы новый аккумулятор. Ну, ты одной потребностью не заменишь другую. Если у тебя есть потребность говорить, ее можно удовлетворить, эту потребность, только возможностью, ну, выговариваться. Услышал? Пожалуйста. Кто еще хочет на благо всех живых существ задать вопросы? Я не настаиваю. 3, 2, ну, успела, да. На кого? Не слушать это, разворачиваться и уходить. Ну пусть гневается, а тебе так, а ты же ушла, ты же не чувствуешь?
А если гнева, правда?
Да, если за дело.
Не бывает гнева на женщину за дело. Если мужчина же гневается на того, кто от него, ну то есть гнев — это всегда сливание негативных эмоций. То есть если старший гневается на младшего, он не прав по определению. Так же самое не бывает нормального, ну, нормального обоснованного оправданного гнева, если мать гневается на своих детей. Она сливает на них эмоции. Мужчина на тебя гневается, потому что ему некуда девать отрицательные эмоции, а ты разрешаешь их сливать на себя. Поэтому этого нельзя терпеть. Разворачивайся и уходи. И тебя не должно парить, куда он это девает. Так же, как твоих детей не должно парить, если мама куда девает. Они все равно будут эту эмоцию... Услышала? Пожалуйста.
Вот тебя домой возвращаются, там машина разбита.
И?
И радость.
И что? У меня вопрос. Первое. Как она смогла сесть за руль твоей машины?
Не, ну если это вот, ну, вот ее автомобиль.
Она разбила свой автомобиль. Это место для подвига для тебя. Ты можешь его отремонтировать. То есть ты приходишь, вот смотри, ты приходишь, машина разбита, и ты первая говоришь: ты что, овца, разбила машину? И все, она уже не замужем. Потому что груда штампованного железа для тебя важнее, чем женщина. Ты приходишь, говоришь: все ли нормально, никто ли не пострадал? Ты не беспокоилась, у тебя был, наверное, срыв. Расскажи, что ты чувствовала. И когда она тебе все это расскажет, она придет и скажет: слушай, я же разбила машину. Ну ничего страшного, мы отремонтируем твою машину, может, не сразу. Ну, потому что нету денежки. Но главное, что ты цела. Я начну, я замужем за самым лучшим человеком. Приходит, разбила машину, ну и что? разбила. Ты что, не разбивал машину? Поэтому твоя задача, чтобы женщина, твоя женщина, ездила за рулем, имея права, которые она что, получила, а не ты ей купил. Не надо женщине дарить права. Ей надо проплатить хорошего инструктора, чтобы она научилась ездить. Ну, не красивого, хорошего инструктора. Да, такого старого, такого вообще мезопакостного чудила, который научит ее водить машину. Это ж честно. Самая мелочь, а оп. А кто-то... Оль, ты хотела сказать? А, ты показывала. Ну что? Да, Наташа, конечно. Да, ну что мне бояться? Да. Я хороший. А ты до этого думала, что это было? Да нормально. То есть, когда женщина говорит что-то мужчине, да, о своих проблемах, она выносит ему мозг. Я-то это терплю, потому что мы друзья. Ну, вот и все. Но я просто все назвал своими именами, а ты расстроилась, что это так назвали, да? Если думаешь, нет, я все называю своими именами. Если я ем твои бурфи, я счастлив, потому что я ем твои бурфи, которыми ты угощаешь. А когда ты выносишь мне мозг, ты его выносишь, это нормальное состояние. Ты ж не видела, что после разговора я такой, боже, как мне повезло, я опять услышал новую историю. Новую историю подробностей отношений в семье. Поэтому я семейный психолог. Выносить мне мозг – это моя работа. Разрешаться к нему. Давай.
Если женщина истерирует, а мужчина попозирует, не выдержит никогда. Если...
Ну, может быть, ты его не подготовила к этому?
Я не услышала.
Если у женщины истерика, а мужчина ее не слушает, не может терпеть. Ну, во-первых, ты же умная женщина, как ты довела до того, что у тебя истерика?
Ну, не выслушивал.
Он тебя не выслушивал долго, да. Поэтому надо уже не с симптомами бороться, а с самого начала. Прийти и добиться того, чтобы потихонечку он тебя слушал. Выгони его из дома.
Я подбираю момент, когда можно сказать. Я вижу, что человек месяц не может.
Наташа, смотри, по твоему разговору мы рассматриваем только одного виноватого в ситуации. Тот, который не может. Но ведь, может быть, ты перегружаешь? Может, начни с более легких вариантов. Не надо все, что ты накопила за всю жизнь и поняла, что теперь можно слить на него. Я вижу, у него башку отрывает.
Так он мне наоборот говорит, что ты не выговариваешь. Я вроде выговариваюсь.
Какая разница, что он говорит? Никогда не слушай, что говорит мужчина. Всегда смотри, что он делает. Слова мужчины вообще ничего не значат. Я могу сказать, что ты самая очаровательная женщина. Твои глаза заставляют забыть мне падежа. Что, видя тебя, мое сердце колотится, и я хочу слиться с тобой в экстазе. Не надо это слушать. Просто у меня сексуальные проблемы. Понимаешь? Важно то, что я делаю. Ну как не понимаешь? Надо смотреть.
Я запуталась, вообще ничего не понимаю.
Ты запуталась? Распутывайся. Слава Богу, есть такая возможность. Ну, он говорит, делай это, ты делаешь, он не может это терпеть. Делай это, но менее интенсивно.
Я перестаю делать.
Кто тебе сказал, что надо перестать делать? То есть две крайности.
Он говорит, я не готов.
Наташ, вот честно, ты либо молчишь. Вот века, я буду тогда молчать. Ой, мне разрешили говорить. Я завалю его эмоциями. Ой, не разрешили говорить. Буду молчать. Потихонечку, спокойненько, по чуть-чуть выдаешь, чтобы он готовился. И хвали его за это. Ну, извините, что мы прямо на людях это все говорим. Ну что, почему ты решила, что надо молчать?
Потому что человек не готов, потому что отвечать. Поэтому так решил.
Не загоняй меня в тупики. Я решила, что не готов. Пожалуйста. И ты после этого еще обижаешься, что это вынос мозга. Это вынос мозга.
Я
это
не знаю, как сформулировать свою проблему. Я иду все время как-то какими-то этими, давите на меня.
А я тебе не муж, чтобы на тебя не давить? Это мой авторский метод. Тебе же нравится, когда я давлю его? Сидишь и думаешь, как классно он по нему поехал на асфальте. Облизывать тебя, солнышко, это задача мужа.
Да не надо меня облизывать.
Все, отстаньте все от меня. Я уже я не буду с вами говорить. Вот, пожалуйста, крайность. То есть мы сейчас обсуждаем не тебя, Наташа. Ничего лишнего не должно быть. Мы сейчас говорим о неких схемах. И у тебя две схемы. Либо ты женщина, ах, все ко мне, друзья мои, я всех люблю. Либо никого не люблю. Всех люблю, никого не люблю. А если она где-то посередине, надо любить. Угу. Ну, мы еще как-нибудь поговорим. Наверное, перегрузил я. Бывает. Пожалуйста. О, я думал, ну, женщину вперед, а на закусочку. Да. Не надо их брать. Приди раньше с работы и сделай. Не надо там долго быть. У тебя есть своя обязанность. А зачем ты слушаешь? Мы же только что говорили. Развернулась и ушла. Так он тебя не любит. Он тебе предлагает какую-то фигню делать вместо него. Прикинь, ты ему... Не надо ходить на стройку и контролировать ее. Просто туда не ходи. Тебе надо обидеться на него еще на стадии предложения такого. Сказать, ты мне предложил сходить на стройку. Я твоя женщина, я жена. Пойти на стройку, контролировать. Не надо туда глядеть. Просто глянуть, ты сам сходи и просто глянь.
Выключите этот микрофон.
Женщина ничего не должна делать. Мужское. В социуме для нее всегда стресс. Если ты ее пошлешь на стройку, она там нахватается от строителей, будет выносить тебе мозги. Пойди сразу это, реши сам. Просто это просто. У тебя есть проблема глянуть на стройку, времени нету, кто? Жена. У тебя есть время поочистить по газон, ну, подстричь. Время нету, кто? Жена. Наверняка там сидит дома, нифига не делает. Очень полезный навык 8 марта выполнять все обязанности женщины. Чтобы понять, что она дома работает как лошадь, не покладая рук. Это не ее обязанность. То есть мужчина никогда не перекладывает свои обязанности на жену. Бывают форс-мажоры, конечно. Конечно. Но надо так переложить, чтобы она хотела. Вот я звоню, говорю, ну что, как там у нас? Я пошла, проконтролировала проклейку обоев. И там она сама захотела это сделать. И она говорит, я не хочу, не надо, да. Я, папа приедет, сам все проконтролирует. На следующий день я уже проконтролировал. Почему ее никто не заставил? Это ее выбор. Женщина должна делать что-либо, когда я хочу, а не я должна. Понимаешь, о чем речь? Поэтому не надо ей ходить на стройку. Это не ее обязанность. Захотела, сходила. Не захотела, не сходила. А у тебя такого выбора нет. Ты должен. Чувствуешь разницу? И она будет спокойно сидеть. А посмотреть она должна была что? Что?
Материалы.
Какие материалы?
Какой-то выбрать.
Цвет она в магазине должна была посмотреть, а не на стройке. Зачем ей смотреть? То есть она пришла, сказала, вот, ты посмотрел, это вот не пройдет, это $200 рулон. Давай. Ну вот, ты говоришь, ну, уже в правильном направлении движемся. То есть ты знаешь, какая должна быть вилка, потому что ну нельзя все деньги потратить. Если бюджет обоев превысил бюджет дома, это странно. Поэтому, и как она говорит, вот все, выбрала. Все. В следующий раз она на обои должна посмотреть, когда? На приклеивание. Она сказала, вот здесь, их надо будет повесить. И сказала, какие. Потом приходит, говорит, боже, ты гений, каких мало. Как они изящно, ну, висят в таком духе. А так, пойди посмотри, тем ли клеем они клеят. Наверняка там, наверняка курят, сидят эти два таджика, которых мы наняли, ну, под Одессой. Ну, что-то такое. Это не женщина всегда, когда тусит в социуме, она страдает. То есть задача мужчины избавить женщину от этого. Она хорошо чувствует себя в магазине и уже гладит свои обои. Угу. Ну вот мы сегодня у нас какие-то консультации семейных пар. Одна семейная пара потрясла нас своими подробностями. Вторая потратила, третья. А хочу официально при всех друзьях извиниться перед моим другом Натальей. Да. Я угощу ее чем-то вкусным, ну, в конце, чуть позже. Поэтому и перед всеми остальными семейными парами тоже. В большинстве из 6 участвующих 5 улыбаются. одна уже улыбается сквозь слезы. Все, отлично. А, у нас вот еще. Пожалуйста, давайте. Будет это последний вопрос.
Выходили из ситуации, когда то, что не беспокоит очень расследование, это бумаги, какую критику, или еще что-либо, то, что у вас на жене, оставляют дураку, по подоконникам, по шкафам, по всему. Что с этим делать?
Ничего, брат мой, с этим не делать. Это твоя дхарма, то есть должна это женщина. У тебя же есть свой кабинетик какой-то, своя комната. Не разрешать этому вползти туда. Вот этому всему.
Как бы
сказать? Находись в своем помещении. У нее же, ну, действительно, немножко вот это ж не везде, наверняка. Дом является продолжением тонкого тела женщин. То есть это не твой дом. Твой дом, вот твой участок, это то, что тебе выделено, твоя комната и кладовка, где дрель.
Он же растет в атмосфере того, что этот дом стоит везде.
Да, и он будет понимать, что у женщин так. Но заходя в твою комнату, он видит, что все строго, максимально аскетично, на подоконнике даже нет цветов. И отсутствие обоев тоже добавит аскетизма. Поэтому мальчика надо учить примером своим. То есть он тебе заходит и говорит: батя, слышишь, а у тебя ты клево вообще. Реально спишь на полу и стол с компьютером, больше ничего нету. Я тоже так хочу жить. Ты его так обнимаешь, сына. Мы мужчины такие. Он говорит: а вот у мамы вот это все. Он говорит: ты должен сразу к этому привыкнуть, потому что у женщин так. Ты тоже, когда женишься, будь готов, потому что везде будут цветочки, какие-то рюшечки, финдибобели, какая-то вот эта штуковина и так далее, и так далее. Мужчина в гостях всегда находится. Но ему нужно иметь свою территорию. Куда нельзя пускать? Нельзя пускать, поэтому очень хорошо от тебя добавлю, когда в твоем кабинете есть туалет, душ, и все это закрывается не только снаружи, но и изнутри. Там ты можешь работать, релаксировать, звонок тоже сделать. Потому что иногда тебя надо из пещеры доставать, потому что есть такая потребность. Убедить жену, что это все надо убрать, нет никакого смысла. Это ее сознание. Она изменит свое сознание, пусть занимается духовной практикой, занимается благостными какими-то штуками. В какой-то момент она где-то в лекции услышит, что... Чтобы что-то наполнялось в дом, надо избавляться от старого. Хорошая практика, выбрасывать. И в какой-то момент ты удивишься. Удивишься, говорит: ты мне нужен как мужчина. Ты так, каким способом? Выкини к черту это все. И это может случиться. Поэтому я всегда поощряю выбрасывание из дома лишней обуви там, и так далее, и так далее. Вот жду, когда чердачок. Да. А классно делать ремонт в этих комнатах. Дорогая, давай сделаем ремонт в гостиной. Обычно под ремонт выбрасывается лишнее. А потом пока это еще накопится.
Есть еще столько вещей, что
выкидывать ненужные вещи так, чтобы женщина не заметила, это очень важное искусство у мужчины. Если ты можешь выкинуть так, что она это не заметила, это шикарно. Но ты должен знать, что если она это заметила, ты виноват. По определению. Я иногда так делаю, выбрасываю, но мы иногда с чердака с ребенком все сложим. Я не выкидываю, все разложили. Говорю: Вань, давай что-нибудь выкинем. И мы что-то выбрасываем. Всегда есть что. Я говорю: ну может, давай и зайцев. Ну, выкинем. Ящик стоит каких-то игрушек. Ну, детство. Он говорит: папа, я не могу выкинуть. Ну, в детстве они были моими друзьями. У них у каждого есть имя. Давай пусть постоят еще. Я говорю: хорошо, сын, ты меня убьешь. Мы сложим. Но в любом случае, каждый раз два каких-то ящика набирается. Иногда так практикуют. Я не знаю, как в других местах, но вот в Украине там свои традиции. То есть нельзя просто выкинуть из дома. Нельзя. Это нарушает гармонию во Вселенной. Поэтому сначала это выбрасывается во времяночку. обязательно. В Украине всегда есть времяночка. Это такой летний домик. Туда все это сгружается. Потом оттуда, когда времяночка начинает быть нужна, переносится все в сарайчик. А с сарайчика, слава богу, есть чердачок, горище. Туда обязательно надо это все загрузить. И когда на горище не лезет, и женщина говорит: «Ха, блин, выкинуть все к ядрене фене». И она загоняет туда всех своих родственников мужского пола, и они все это сразу уже... Потому что если оно уже было на чердаке, оно пошло все этапы выбрасывания. То есть, ну, тут, ну, разные традиции. Я вот жду лета. Мама обещала устроить такое феерическое шоу, и мы тачками будем возить на свалку. А потом, мы уже сколько раз делали, откуда-то берется. Откуда-то берется. Видимо, из сарайчика. Ну, а вот напрямую, выкинь, тебе это не надо. Я скажу так, тебе это не надо. Пусть лежит. Оно, какие-то вещи должны долежать. Долежать. Вот мне выкидывать вообще не сложно. Я выкидываю все. Все. Я смотрю, что-то висит, я это не одевал год. Хоп, сложили. Слава Богу, огромное количество родственников. Я могу это все раздавать с большим удовольствием. Потому что, ну, может, у вас дом большой, завидный, 800 квадратов, и есть где это все раскладывать. Или наоборот, маленький. Купи маленький домик, куда все не влазит. Женщина сама повыбрасывает. Чтобы женщина выкинула старый стул и старый стол, пей новый. Или скажи: дорогая, я хотел бы сделать тебе подарок. Выбери новый стол и стулья. Ну что же делать старыми? Ну давай подумаем. А давай выкинем. Ну, часто бывает, что она хочет, просто боится. Это, ну, бывает. Бывает так. Ну, я поделился своим опытом, я как бы не настаиваю. То есть в данный момент я вот, я так поступаю. Потому что я выбросил как-то рисунки. Случайно, я их не видел, я не знал, что это рисунки. Я думал, это просто, ну, какие-то бумажки, я их выкинул. Я принял на себя полностью всю свою вину. Вообще жестко, конечно, да. То есть я вообще сам уже оценяю, сейчас уже могу оценить важность этих рисунков. Судя по тому, да, да, как мне объяснили, как, ну, насколько рухнула моя репутация, это говорит о том, что рисунки были очень важны, и я понимаю, что я был неправ. Поэтому вот такая ситуация. Да, ну давай, Ваня.
Смотрите, бывает такое, что вот, например, живешь вроде, да, там, и...
Ну-ну, живешь вроде, да?
И твоих вещей, таких каких своих вот, ну, каких вот своих... тем как бы не так жестко на самом деле, там вот, грубо говоря, там надо себе там метр на метр где-то в уголке и так далее, вот, и или там, например, грубо говоря, там 2 часа в день, там, чтобы меня не трогали, например, вот, и когда уже начинают посягать и на это, ну, то есть начинаешь очень сильно грустить и думать, что, ну, ё-моё, но я же и так уже для себя, у меня ничего не осталось, там, хоть это оставь. Как вот это мягко объяснить, что это мне вот важно?
Ну, может быть, не так 2 часа, мы-то тоже уже в курсе твоих подробностей, да? Как бы все женщины на тебя так смотрят с той стороны: ах ты врун, 2 часа! Мы все на стороне Натальи, все знают, что ты маньяк, наркоман игрушечный и тому подобное. И тут начинает, да, петь: 2 часа, 2 часа!
Саша, не по времени, а вот...
По содержанию, да?
Например, какие-то вещи, например, там, я не знаю...
Это тебе будет, женщина тебя на будущее форматирует. Ты должен понимать, что когда ты купишь новую большую квартиру для своей семьи, там у тебя должен быть кабинетик. Кабинетик. То есть не рассматривать, возьмем что-нибудь такое, лишь бы однокомнатное, но наше. Нет, вам нужны разные места для обитания. То есть обитание для тебя, для жены, для детей. Это вот ты должен уже сформировать. То есть ты получил опыт, что ты не получишь в маленькой квартире себе уголок. Потому что в твоей маленькой квартире нет уголка для тебя. Это тебе на будущее, задача на будущий твой подвиг. И либо брахмачарьяшрам. Там все просто. 3-я полка, ты там лежишь, будь здорово, и лежать можно там только ночью. Потому что днем какие-то зверские люди сворачивают матрасики и не дают, или кладут туда что-то очень полезное. То есть днем на твоей полке что-то лежит очень ценное, и ты лечь там не можешь. когда ты брамачаряшем прошел, отсутствие в твоем доме уголка для тебя, тебя вообще не расстраивает. Ты понимаешь, ну, кабинет. Иван, выход твой в кабинете. Маленьким, 2 квадратных метра, но кабинетик. Там будет стол, компьютер и звонок снаружи. Чтобы жена, когда которая тебя потеряла, могла прийти и сказать: дорогой, выходи из пещеры, я уже в тебе нуждаюсь.
Мне сейчас очень нравится квартира есть с 2 балконами. Один можно сделать, утеплить, сделать.
Смотри, ты пошел по верному пути. А ведь раньше эта мысль в голову не приходила.
Я уже ищу такие квартиры.
Заметь, а если бы она тебе сдавала бы возможность лежать под лестницей, как Гарри Поттеру, ты бы там и лежал.
Ваня, тут на том, что в 2 балконах она тоже может нужна. На одном она будет шить, на втором складировать.
Нашитая.
Да-да-да.
Может быть, правда? Мы же понимаем, что и как бы квартира покупается именно с целью, чтобы был снегетом.
Ну вот такие вот у нас удивительные истории, дорогие друзья. На этой радостной ноте требую закончить. Спасибо. Спасибо большое. Ваши аплодисменты вдохновляют меня прийти здесь. Забирайте свои диктофончики в 5 часов. На правах агрессивного маркетолога сообщу, что до полного счастья от распространения своих дисков в массы осталось всего 5 дисков. www.satya.com.ua Satya Das.